На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 6 октября, Тбилиси 9, Санвали и Сухуми, 8 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе главные новости прошедшей недели. Григорий Карасин заявил, что Москва не исключает возможности встречи первых лиц Грузии и России. Похищение 37-летней гражданки Грузии Майи Атинашвили в районе разделительной линии самопровозглашенной Республикой Южная Осетия вызвало широкий резонанс. У самопровозглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия теперь будет один куратор на двоих. Абхазские депутаты просили российских коллег решить разного рода вопросы, в том числе и связанные с получением материнского капитала гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории самопровозглашенной Республики Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил о поддержке обвинений США, Великобритании и Нидерландов, предъявленных России по поводу кибератак, осуществленных сотрудниками ГРУ. Комментируя обвинения, Зайберт подчеркнул, что вероятность их достоверности граничит с уверенностью. Он призвал Кремль прекратить подобные действия и признать свою ответственность за них. В четверг власти Нидерландов опубликовали доклад, в котором объявили о высылке из страны четверых сотрудников российской военной разведки. По версии голландских властей, хакеры Евгений Серебряков и Алексей Маринец, оперативники Олег Сотников и Алексей Минин атаковали сервер организации по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием случаев его применения в Сирии и отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также пытались взломать данные расследования по делу о крушении Боинга в Донбассе. Минюст США, в свою очередь, предъявил обвинение 7 сотрудникам ГРУ, 4 из доклада Нидерландов и 3, участвовавшим, по мнению американских властей, во вмешательстве в выборы президента США. Ранее ведомство обвинило 12 сотрудников ГРУ, служивших в войсковых частях номер 26165 и номер 74455 во взломе серверов Демократической партии США. Премьеры министров Нидерландов и Великобритании также обвинили Россию в презрении к глобальным ценностям. В совместном заявлении Марка Рютте и Терезы Мэй говорится, что российская военная разведка не уважает договоренностей, которые обеспечивают глобальную безопасность. Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что Лондон обсудит с союзниками возможность введения новых санкций против России. Президент России Владимир Путин пока не ответил на обвинения против российской военной разведки. Никаких комментариев не дает и Министерство обороны. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала фотокопию водительских прав, выданных на имя Анатолия Чепиги. Уточняется, что изображение расследователи получили от анонимного источника. Документ сроком на 10 лет выдан в мае 2009 года в Хабаровске. По данным расследовательской группы Bellingcat, издания The Insider и источников русской службы BBC, Анатолий Чепига, по всей видимости, сотрудник российской военной разведки. Он имеет внешнее сходство с Русланом Башировым. В начале сентября власти Великобритании опубликовали сделанные камерами видеонаблюдения фотографии двух человек, которые, вероятно, причастны к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018 года. В заявлении полиции говорилось, что они въехали в Великобританию под именами Руслан Баширов и Александр Петров. Ранее в Bellingcat объявили, что 9 октября в Палате общин будет обнародовано настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей.
Эхо Кавказа. Новости.
Французская полиция взяла под охрану жену пропавшего в Китае президента Интерпола Мэна Хунвэя. Об этом сообщает британская газета Independent. Ранее супруга чиновника сообщила, что стала получать угрозы по телефону и в социальных сетях. Об исчезновении главы Интерпола стало известно накануне 5 октября. СМИ сообщили, что в полицию обратилась проживающая в Лионе жена Хунвэя. По ее словам, чиновник поехал в Китай в конце сентября и перестал выходить на связь. Гонконгская пресса сообщила, что президент Интерпола, скорее всего, задержан китайскими властями, так как находится под следствием. Утверждается, что полиция могла вызвать его на допрос сразу после прилета в страну. Французская газета «Ле Монд» предполагает, что задержание Хунвэя связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. МВД Франции направила в Пекин запрос о местонахождении чиновника, но ответа пока не получила. Мэн Хунвэй возглавил Интерпол 2 года назад. Он стал первым представителем Китая на этом посту. Депутаты из Ингушетии направили в прокуратуру и Следственный комитет России заявление о фальсификации результатов парламентского голосования по закону о границе с Чечней. Они настаивают на том, что большинство законодателей высказались против принятия соглашения. Закон о равноценном обмене территориями одобрили 4 октября. Затем его подписали главы Ингушетии и Чечни. В столице Ингушетии, Магаси, уже несколько дней продолжается митинг против подписания соглашения. Накануне участники акции протеста собирали подписи с требованием отставки правительства. Митингующие заявляют о нарушении прав ингушских жителей и требуют провести референдум. Представители властей заверили, что не будут применять силу к протестующим. Соглашение об административной границе между Ингушетией и Чечней 26 сентября подписали главы 2 республик. Конституционный суд Ингушетии дал отрицательный отзыв на законопроект. По мнению судей, подобные вопросы должны решаться на референдуме. По мнению главы Ингушетии, вопрос о границе с Чечней не подпадает под референдум, потому что между нашими субъектами не было границы, сказал Евкуров. Вот когда мы установили границу, после этого мы не имеем права изменять границу без референдума. Как сообщалось ранее, на переговорах представителей властей, религиозных и общественных деятелей республики была достигнута договоренность, что сила к участникам акции в Магаси против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будет, а сама акция с 8 октября приобретет легитимный характер. Часть митингующих уже выдвигает требования об отставке главы республики Юнусбека Евкурова, передает «Кавказ Реалии». Это были все главные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам прошедшей недели. Москва не исключает возможности встречи первых лиц Грузии и России. Сейчас стороны работают над ее подготовкой. Так заявил журналистам заместитель главы МИД Российской Федерации Григорий Карасин после встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе. После встречи в Праге с Абашидзе беседовала моя коллега Нана Плиева. В беседе с ней Зураб Абашидзе заявил, что вопрос о подготовке встречи первых лиц Грузии и России на данном этапе не рассматривается, но такая встреча возможна в будущем, если на ней будут обсуждаться наиболее острые вопросы и проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран.
Господин Абашидзе, сегодня замминистра иностранных дел России. Господин Карасин заявил, что Москва не исключает возможности встречи первых лиц Грузии и России. Сейчас стороны работают над ее подготовкой. Что имеется в виду?
Да, здравствуйте. Значит, этот вопрос подобной встречи сегодня не обсуждался никак. Значит, я...
А что ваш партнер имел в виду под...
Да. Массовой информации?
Да.
Как я понял, он имел в виду теоретически такую возможность о такой встрече.
Но он заявил, что сейчас стороны работают над ее подготовкой.
В плане не обсуждался. Нет, я повторяю, этот вопрос на сегодняшней встрече не затрагивался и не обсуждался никак. Теоретически такая встреча возможна, мы об этом...
А что для этого нужно? Для организации подобной встречи, на ваш взгляд, теоретически?
Есть твоя позиция. Сейчас вопрос в практическом плане не рассматривается, и никакая подготовительная работа для этого не ведется. Но наша принципиальная позиция такова, что так, если такая встреча будет организована, наша принципиальная позиция такова, что на этой встрече должны быть рассмотрены касательно конфликтных регионов. Прежде всего, я повторяю, что подготовительная работа не ведется, и все, мы об этом не беседуем.
Вы затронули конфликтные регионы, и господин Карасин сегодня заявил журналистам, что, цитата, мы читаем заявления власти Грузии, например, выступление премьер-министра Грузии в ООН, и такие заявления вызывают наше разочарование, отметил он, в частности, указав на то, что господин Бахтадзе, премьер-министр Грузии, раскритиковал в своем выступлении ненормальное положение, гуманитарную катастрофу в Абхазии и Южной Осетии. Вы обсуждали этот вопрос?
Ну, обсуждали те темы, которые предусмотрены нашим мандатом, нашей повесткой дня. Это торгово-экономические связи, транспортные вопросы, определенные гуманитарные вопросы. Он, да, упомянул выступление нашего премьера на Генеральной Ассамблее ООН. Мы и комментарии российского МИД видели 2-3 дня назад. Ну, наша позиция такова, что выступление нашего премьера было интересным. Там принципиально были оценены те проблематичные вопросы, которые существуют в наших взаимоотношениях с Россией. Безусловно, выступление содержало и критику политики России, значит, на оккупированных территориях, это и нарушение прав человека, и милитаризация этих регионов, и все остальное. Было обращение к российской стороне с тем, чтобы Россия выполнила свои международные обязательства по соглашению от 2008 года по прекращению огня. Было обращение и к абхазам, и к осетинам. Так что я считаю, что обращение и в целом выступление нашего премьера было правильно выстроено.
Карасин вам повторил.
Я об этом говорил с господином Карасином.
Вы говорили об этом.
Господину Карасину.
Да, сегодня.
Да.
В последнее время из Москвы раздаются заявления о работе лаборатории Лугара. Какие опасения вызывают у российской стороны работа этой лаборатории?
Да, эту тему господин Карасин тоже затронул. Наш ответ, значит, очень прост. Это лаборатория собственность Грузии. Лаборатория работает полностью в транспарентном режиме. Двери лаборатории открыты для всех, в том числе для российских экспертов. Финансируется грузинским правительством, работает абсолютно в транспарентном режиме, значит, посещают двери открытой лаборатории для иностранных специалистов, журналистов, в том числе и для российских. Кстати, они посещали неоднократно и давали высокую оценку работе лаборатории. 14-15 ноября там проходит международная конференция, в которой участвуют около 20 стран. Приглашение направлено российской стороне тоже, которая, к сожалению, пока еще не приняла это приглашение. Вот если их интересует на самом деле, чем занимается лаборатория, могут еще раз приехать, посмотреть на месте. Но наше ощущение, и не только ощущение, мы уверены, что вот эта тема российскую сторону интересует в внешнеполитических целях. И вот для этого и муссируется постоянно, потому что есть какие-то другие задачи.
А ваши аргументы убедили господина Карасина?
Есть задачи. Я не знаю, насколько я убедил, но я думаю, что мы говорим, совершенно убедительно. Если хотят посмотреть, чем лаборатория занимается, надо приехать, посмотреть, принять участие вот в этой конференции. Есть и другие способы тоже. Совершенно открытая, транспарентная работа там проводится. Тем более эти абсурдные обвинения о том, что над людьми там проводятся какие-то эксперименты, но это выходит через все рамки абсолютно. Наше ощущение таково, что российская сторона использует эту тему в пропагандистских целях, внешнеполитических целях. И я думаю, что здесь аргументы настолько ясны, что не принять их очень сложно. Я повторяю, это грузинская лаборатория, таких лабораторий и в соседних государствах немало, не говоря уже самой Российской Федерации, высшего класса научно-исследовательский центр. Там работают грузинские специалисты, значит, финансируется полностью грузинское правительство. Никаких закрытых тем там нет. И это и российские ученые знают, кстати, они приезжали не раз, смотрели, давали высокую оценку работе лаборатории. Так что еще раз могут приехать, посмотреть, если у них есть желание, и если эта тема не используется только в пропагандистских целях.
Еще один вопрос, который вы обсуждали в прошлый раз в Праге, это вопрос таможни, соглашение о мониторинге грузов. На каком этапе сейчас оно находится?
Все формальности уже завершены, контракты подписаны, другие шаги тоже приняты. Сейчас надо переходить на этап имплементации, и мы говорили на эту тему, что надо уже сделать уже шаги для того, чтобы начать реализовывать проект. Мы кое о чем договорились, мы сейчас приедем. Будем работать с нашими швейцарскими коллегами с тем, чтобы ближайшее будущее продвинуться вперед.
А ближайшее будущее это когда? Месяц, два, полгода?
Ну, вот именно так, да, ближайшее время.
Угу, без конкретики.
Там вопрос не только о том, чтобы созвать вот рабочую комиссию. Там есть и вопросы, которые проистекают уже из, так сказать, последующего этапа. Ну и этот вопрос тоже, да, рабочая комиссия должна собраться, должна уже формализоваться и начать уже свою работу.
Это был специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Похищение 37-летней гражданки Грузии Майи Атинашвили в районе разделительной линии самопровозглашенной Республики Южная Осетия на прошедшей неделе вызвало широкий резонанс. 4 октября цхинвальские силовики устроили местным журналистам пресс-тур в следственный изолятор, где находилась задержанная. Перед телекамерами жительница Горийского района подтвердила, никакого насилия в ее отношении не было. Тему освещал наш корреспондент из Тбилиси Владимир Унанянц.
Ближайшие 10 дней гражданке Грузии придется провести в цхинвальском изоляторе. Суд самопровозглашенной республики оставил задержанную югостинскими силовиками в районе села Хурвалети Майю Тинашвили в предварительном заключении за нарушение так называемой границы. Об этом сообщила служба государственной безопасности Грузии со ссылкой на информацию, полученную по горячей линии от представителей цхинвальской прокуратуры. Ранее утверждалось, что Тинашвили проведет в предварительном заключении 2 месяца. Отец задержанный Ливан Утинашвили утверждает, что его дочь похитили с территории под контролем грузинским властям, поскольку в этот момент она находилась в гостях у родителей.
Она вышла в сад, чтобы собрать орехи. Тогда появились двое в масках, схватили ее и увели. Мы тогда даже не знали куда. Потом с нами связались. Соседи видели, как ее похищали. Сейчас она в Цхинвале, в изоляторе. Больше ничего не знаем. Мы на ту сторону не переходим. Они перешли сюда. Там есть маленькая заброшенная здание, там они и прятались.
Тем временем лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил, что согласно имеющейся у него информации, женщине нанесли физическое оскорбление.
С большой долей вероятности Майя Отинашвили подверглась жесткому обращению, ее избивали. В этой связи мы призываем наблюдательную миссию, а также независимых наблюдателей проверить эту информацию и обеспечить ее безопасность. Мы принимаем меры, чтобы все международные организации, наши партнеры, отреагировали на этот тревожный факт. Как вы можете видеть, оккупационный режим продолжает практику похищения наших граждан. Это очень серьезное нарушение прав человека, за которое несет ответственность Российская Федерация.
Официальная информация об избиении Тинашвили не подтверждена, но премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поручил главе МИД поставить в известность все международные организации. Чуть позже Давид Зелкальяни отчитался о проделанной дипломатической работе.
Мы находимся в режиме коммуникации с миссией ЕС, а также с сопредседателями женевских дискуссий. Этот вопрос будет очень активно обсуждаться на следующем раунде в Женеве, который запланирован на будущей неделе.
Пока же госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цахилашвили уверяет, власть Грузии делают все для того, чтобы освободить Утинашвили.
По последней информации, полученной по горячей линии, состояние ее здоровья удовлетворительное. Подключен Международный комитет Красного Креста, и они находятся на связи с членами семьи похищенной. Также так называемые процедуры, которые проводятся в случае незаконного задержания, запланированы в течение следующих 2 дней. Мы заинтересованы в ее скорейшем нашем освобождении и находимся на связи.
37-летняя женщина была задержана еще 29 сентября в КГБ самопровозглашенной республики. Ее обвинили в незаконном нарушении границы. По версии де-факто ведомства, Утинашвили в течение длительного времени за денежное вознаграждение помогала местным жителям переходить через разделительную линию. Кетеван Цахилашвили назвала эту версию не выдерживающей никакой критики.
Естественно, мы не можем говорить ни о каких обвинениях, когда человека фактически задерживают в своем собственном доме. Если речь идет о том, что осетины и грузины заинтересованы в передвижении по обоим направлениям, и это ограничивают искусственными колючими проволоками, думаю, само по себе это говорит о том, каков характер этого режима и с чем мы имеем дело.
В том, что Утинашвили якобы переправляла людей через разделительную линию, сомневаются и по ту сторону колючей проволоки. По мнению наблюдателей, версия о том, что мать троих детей, проживающая в горе, а вовсе не в селе Хурвалете, как утверждала в заявлении юго-осетинского КГБ, занималась переправкой людей через разделительную линию, похожа на попытку силовых структур самопровозглашенной республики повысить показатели. Жители сел, расположенных у разделительной линии, утверждают, за каждого задержанного силовики получают премии, и похищение людей стало прибыльным бизнесом для юго-осетинских пограничников и российских военных. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В студии сегодня с вами Амина Умарова. В Кремле пересмотрели обязанности кураторов самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества независимых государств Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия преобразовывается в Управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. В чем смысл реорганизации, разбирался Мурат Гукимухов.
2 октября Владимир Путин подписал указ, по которому Управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества независимых государств Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия преобразовывается в Управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. Вторым указом Владимир Путин назначил начальником Управления по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна, который руководил этой структурой до ее преобразования. То есть, по сути, Олег Маркович сохранил свою должность. Как отмечается в тексте указа, преобразование осуществлено в целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации. Что стоит за этими общими фразами, зачем на самом деле понадобилась эта реорганизация, я спросил у российского политолога, бывшего начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям Модеста Колерова.
Ну, во-первых, упоминание СНГ в названии управления, в общем, уже архаично, потому что СНГ уходящая натура. Об этом Путин давно сказал. Ему на смену пришел Евразийский экономический союз, пришли другие организации, все они так или иначе описываются, охватываются рамкой приграничного сотрудничества. Это во-первых. Во-вторых, Сурковское управление по факту занималось не только СНГ, не только Абхазией и Южной Осетией, но и республиками Донбасса, которые тоже должны быть описаны как часть приграничного сотрудничества.
По мнению российского политолога, руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, это преобразование управления проходит в рамках такой тихой подспудной реформы администрации президента.
Возможно, кадровая ротация будет гораздо более масштабная, чем мы сейчас себе можем представить. Укрупнение идет по всем направлениям. Вы заметили, наверное, что создали специальное управление под Госсовет. Идет разрастание структуры администрации президента. Все это говорит о том, что фактически функционал президента расширяется. Он, с одной стороны, расширяется, с другой стороны, становится более специализированным. Понятно, что строки бюджетных расходов на Абхазию и Южную Осетию находятся рядом при бюджетировании. Было бы логично, если бы контролем за этими средствами занималась одна и та же структура.
Реплика Алексея Мухина про республики не случайна. В московском экспертном сообществе сейчас говорят о том, что у Южной Осетии и Абхазии теперь будет один куратор на двоих, а не у каждого свой, как это было раньше. Одни аргументируют это близко к тому, что сказал Алексей Мухин. Другие какими-то внутренними бюрократическими необходимостями, оптимизацией штатного расписания и тому подобное. По мнению Модеста Колерова, исходя из логики происходящих преобразований, напрашивается еще одно решение.
Теперь естественный вопрос к президенту о том, сольет ли он с приграничным управлением управление, которое почти тавтологически по названию, по межрегиональным культурным связям. Есть все основания влить в новое приграничное управление, управление по межрегиональным культурным связям, которое, как мы помним, буянило в Южной Осетии и в Абхазии.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итоги абхазской недели с Изидой Чанья. Московские гости, вечные вредители и раскаявшиеся убийцы.
Некоторая эйфория, царившая в Абхазии после празднования 25-летия победы в грузино-абхазской войне, разошлась к середине недели. Депутаты парламента, не дожидаясь начала рабочей недели, вышли на работу уже в понедельник, объявленный выходным днем. Поводом для такой активности стало расширенное совместное заседание абхазских депутатов с коллегами из Госдумы России, которые посетили Абхазию на День Победы. Обсуждались вопросы, связанные с образованием, здравоохранением, ситуацией на российско-абхазской границе. Абхазские парламентарии пригласили российских войти в состав международного парламентского движения «Лига Абхазии». Российские согласились. Прощаясь с абхазскими коллегами, российский депутат Затулин обратил внимание вечно критикующих журналистов на то, что абхазские депутаты пожертвовали своим выходным, чтобы провести совместное заседание, что, по его мнению, видимо, свидетельствовало о напряженной работе абхазских парламентариев. На том и разошлись. Депутаты отдыхать, а журналисты работать по полной программе. Адаптировать все, что народные избранники назаседали в течение нескольких часов. Женевские дискуссии стали поводом для встречи министров иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Даура Кови и Дмитрия Медоева. Главы внешнеполитических ведомств отметили, что лишены возможности доведения своего мнения до мирового сообщества. И приняли решение выступить на предстоящем 45-м раунде женевских дискуссий совместно с заявлением, в котором в категорической форме будет заявлено о необходимости решить этот вопрос. Недопустимо, когда право излагать информацию представлено только одной стороне, отметил Дауркови. Постпраздничное заседание правительства было посвящено отставанию по бюджету. Новый премьер-министр Валерий Бгамба предложил создать рабочую группу, чтобы проанализировать неправильные действия. Бгамба также предложил членам правительства продумать новую концепцию налогообложения, в которой будет учтена классификация объектов туристического отдыха, дома отдыха, гостиницы, частный сектор. Еще одна проблема стала предметом внимания премьера – мраморный клоп, который второй год уничтожает сельхозпродукцию. Глава правительства предложил начать централизованную борьбу с вредителем. Разговор о мраморном клопе был продолжен на пресс-конференции Варсмира с директором Института экологии Романом Два, который назвал проблему катастрофической. Отметил, что наиболее эффективный способ борьбы с мраморным клопом – это его ручной сбор, и подробно разъяснил методику сбора клопа. Эколог отметил, что клоп не единственный вредитель, и в последние годы в Абхазию завезены также самшитовая огневка, уничтожившая вековые самшитовые леса, пальмовый долгоносик и уругвайский пальмовый мотылек. В Сухумском городском суде прошло первое заседание по нашумевшему уголовному делу убийству молодой женщины Гульгас Мамедовой ее гражданским мужем Виктором Джанба. Виктор Джанба, находившийся под воздействием наркотического вещества метадон, расстрелял Мамедову из автомата Калашникова на одной из центральных улиц столицы в 2 часа дня 11 марта. На этапе предварительного следствия совершенное преступление было квалифицировано как умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом. Однако на суд прокуратура вышла уже с более мягким предложением. Адвокат подсудимого настаивает на том, что в момент стрельбы на улице не было прохожих, а значит, убийство не было совершено общественно опасным способом. Виктора Джамба обвиняют в умышленном убийстве, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Подсудимый свою вину признал, и участники судебного процесса пытаются установить причину, которая стала поводом для убийства молодой женщины и происхождение незарегистрированного автомата, из которого стрелял Джамба. Судебное заседание продолжится на следующей неделе. Такой была первая неделя октября в Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чанья из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей. Главы правительств Молдовы, Украины, Азербайджана и Грузии договорились об активизации сотрудничества для создания транспортного коридора и зоны свободной торговли ГУАМ. Об этом говорится в заявлении, подписанном в Молдове по итогам заседания премьер-министров государств-членов ГУАМ. Накануне 5 октября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, премьер-министр Молдовы Павел Филипп, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов встретились в винном замке Мими в молдавском селе Бульбоака Новоанинского района в 30 километрах от Кишинева. Вопросы углубления экономического сотрудничества между странами ГУАМ стали главной темой заседания. «Мы будем прилагать усилия для повышения привлекательности и конкурентоспособности ТК ГУАМ как важного связующего звена, соединяющего Европу и Азию», говорится в итоговом заявлении участников встречи. Большое внимание стороны также уделили вопросам урегулирования неразрешенных конфликтов на территориях государств-членов ГУАМ. На сегодняшнем заседании мы отметили, что с учетом неразрешенных конфликтов на территории ГУАМ мы должны активизировать наши совместные усилия по оказанию широкой международной поддержки и реагированию на продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности государств-членов, сказал на пресс-конференции Мамука Бахтадзе. В Грузии официально стартовал международный проект «Последний адрес», который занимается увековечением памяти жертв политических репрессий в годы советской власти. «Последний адрес» — это широкая общественная инициатива, участники которой занимаются установкой мемориальных табличек на фасадах домов, адреса которых стали последними для жертв советского террора. Первый в Грузии мемориальный знак накануне 5 октября был установлен в Тбилиси на стене дома номер 37 по проспекту Шота Руставели. У здания богатая история. Оно было построено на рубеже 19-20 веков как доходный дом Александра Мелик-Азарянца. Теперь там можно будет увидеть табличку в честь грузинского инженера Константина Кандарели, расстрелянного в 1937 году. Соратники инициативы «Последний адрес» в Грузии отмечают ее важность, напоминая при этом, что власти страны не осуществляют каких-либо похожих проектов. По словам представителя организации «Лаборатория исследования советского прошлого» Ираклия Хвадагиани, установка мемориальных табличек жертвам советских политических репрессий в Грузии продолжается. Для этого активисты попытаются разыскать потомков жертв и мобилизовать их. Фонд «Последний адрес» осуществляет свою деятельность исключительно частные пожертвования, без использования каких-либо бюджетных средств, сообщает агентство «Новости Грузия». Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на церемонии закрытия Всемирной шахматной олимпиады в Батуми подарил представителям России карту Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе аджарского правительства. Рижвадзе сообщил, что его подарок в будущем поможет избежать ситуаций, подобных той, что произошла на 89-м конгрессе Международной шахматной федерации 3 октября. Тогда в Батуми избрали новым президентом ФИДЕ бывшего вице-премьера Российской Федерации Аркадия Дворковича. По завершению голосования делегация Ханты-Мансийского автономного округа, которая будет принимать шахматную олимпиаду 2020 года, передала участникам турнира символические подарки. Наряду с различными сувенирами в подарочных сумках находились небольшие карты Грузии без самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, неотъемлемых регионов страны, неконтролируемых центральными властями. Это были основные региональные новости.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В начале прошедшей недели в Сухуми состоялось расширенное заседание двух парламентских комитетов – Комитета по международным и межпарламентским связям Народного собрания Самопровозглашенной Республики Абхазия и Комитета Государственной Думы Федерального собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Встреча парламентариев длилась около 5 часов. Повестка заключалась в разного рода прошениях, которые депутаты абхазского парламента подавали своим старшим коллегам из Российской Государственной Думы. Озвучивал прошение депутат Астамур Логуа. Первым делом наши народные избранники попросили российских коллег посодействовать в приобретении изданных в России учебников для школьников, методических пособий для учителей и комплектов карт по истории и географии за счет российской финансовой помощи. Астамур Логуа посетовал на то, что абхазские семьи испытывают большие финансовые трудности при отправке своих детей в школу. У многих нет денег, чтобы приобрести необходимый комплект учебников. Он напомнил о том, что соответствующее соглашение было подписано в 2014 году, но все о нем забыли из-за внеочередных президентских выборов. Теперь снова вспомнили и просят к этому вопросу вернуться. Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин ответил, что 29 сентября проект государственного бюджета уже поступил в Государственную Думу, и буквально сегодня Совет Госдумы будет решать вопрос о рассылке бюджета. На этой стадии что-то менять уже поздно. По вопросу учебников, сказал он, нужно было заранее подготовить расчеты, обоснования и представить их в межправкомиссию. Следующее прошение касалось материнского капитала. Астамур Логуа напомнил о стратегическом партнерстве, дружбе, сотрудничестве и сказал:
«Мы хотели бы, чтобы была возможность рассмотреть распространение действия федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, связанных с вопросом материнского капитала на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Но что касается этой программы, она после того, что российская сторона смогла пойти по пути решения вопросов по предоставлению пользы обязательного медицинского страхования гражданам, проживающим за территорией Российской Федерации, я думаю, что этот вопрос можно было бы рассмотреть. 80% граждан Абхазии являются гражданами Российской Федерации. Это не так сложно съездить в Сочи, оформить документы. Для того, чтобы оформить документы по получению вот этого сертификата, нужна временная или постоянная регистрация. Из 80% граждан России, проживающих в Абхазии, минимум, я думаю, 60-70, не имеют ни временной, ни постоянной регистрации.
Астамуру Логуа и всему абхазскому дипкорпусу ответил Павел Шперов, член фракции ЛДПР.
Мы же прекрасно понимаем, что материнский капитал в том числе подразумевает и вопросы, связанные с улучшением жизненных условий. А это, соответственно, вопросы, связанные с недвижимостью, то есть плавно перетекающие вопросы собственности. И здесь возникает очень такой серьезный нюанс. Каким образом мы будем оформлять недвижимость за пределами Российской Федерации? Это первый вопрос. Второй вопрос. Могут ли все граждане Российской Федерации, проживающие на данной территории, воспользоваться данным правом? Я так понимаю, что, допустим, на территории Республики Абхазия нет возможности граждан Российской Федерации оформить недвижимость. Возникает тогда вопрос, допустим, такой. Граждан Российской Федерации, родившие детей здесь, на территории Абхазии, постоянно проживающая с мужем, но не являющаяся гражданкой Абхазии, может ли она оформить, допустим, недвижимость для расширения жилплощади?
Нет. Для решения вопроса о выделении материнского капитала гражданам Абхазии необходимо решить вопрос возможности приобретения недвижимости в Абхазии для граждан Российской Федерации. Российских коллег беспокоит, что Россия предоставит это право своим гражданам, но большая часть из них не сможет им воспользоваться. Далее абхазские депутаты попросили у депутатов Госдумы рассмотреть возможность признания на территории Российской Федерации документов, выданных государственными органами и органами местного самоуправления Республики Абхазия, ускорить ратификацию Госдумой соглашения между правительствами России и Абхазии о взаимном признании образования и квалификации. Затулин сказал, что соответствующее заключение не внесено правительством России и пообещал поинтересоваться, почему они тянут. На просьбу рассмотреть вопрос предоставления российского гражданства тем гражданам Абхазии, кто не успел его получить, Затулин сказал, что этот вопрос надо рассматривать в одном пакете с вопросом о двойном гражданстве, и депутаты над ним работают. Абхазские депутаты попросили коллег содействовать и в расширении признания Абхазии другими странами. В качестве примера назвали Кубу, страны Латинской Америки, спросили и про страны СНГ. Затулин ответил, что Россия, конечно, заинтересована в расширении международного признания Абхазии и Южной Осетии, но не всегда получается это желание реализовать. Что касается Кубы, то попытка решения с ней вопроса признания была, но она пришлась на тот момент, когда при президенте Обама Куба шла на сближение с США. Нынче отношения испортились, и, по мнению Затулина, можно попробовать снова. Он обещал обсудить эту тему в российском МИДе. Страны Латинской Америки, по признанию Затулина, после обращения к ним по этому поводу, звонят в Вашингтон и советуются, после чего отказываются. С президентом Лукашенко договориться тоже не удалось. В обмен на признание Абхазии он потребовал возместить Белоруссии те потери, которые она может понести в том случае, если за такой шаг на нее наложат санкции. Одним словом, Затулин дал понять, что особенных возможностей расширять международное признание Абхазии у России нет. Казбек Тайсаев, член фракции КПРФ, дал абхазским депутатам совет.
Есть территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые сегодня находятся в той же ситуации, в которой находились вы и Южная Осетия. Конечно, мы не можем навязывать, но хотя бы рекомендовать вам какие-то шаги в этом направлении. Конечно, можно сказать, что пусть пока Россия признает, а потом мы. Но я считаю, что здесь мы как равные партнеры, как друзья могли бы обратить ваше внимание на то, что и здесь могли бы быть какие-то подвижки. Южная Осетия свой шаг сделала, вы могли бы сделать тоже свой.
Депутат Батал Табаго возразил, что в международных делах Абхазия действует солидарно с Россией, а Россия независимость ДНР и ЛНР не признает. «Мы не знаем, какие лично ваши пожелания. Вот это мы хотим понять», — сказал Табаго. На это Затулин ответил.
«Если Украина, собравшись силами в надежде на западную помощь, вновь нападет на Донецк и Луганск, то мы признаем Донецк и Луганск. Более того, я вам скажу, мы написали проект заявления, который сейчас проходит обсуждение в Государственной Думе. Заканчивается он словами, что Российская Государственная Дума предупреждает, что если будет вот широкомасштабное новое наступление или продолжится убийство, мы от факта убийства Захарченко отталкивались, то в таком случае Российская Федерация даст адекватный ответ, соответствующий, цитирую, реакции России на авантюру Грузии против Южной Осетии в 2008 году. Начался у нас девичий переполох по этому поводу. Вот он привел к тому, что мы как бы вынуждены смягчать формулировки. Опять же, нет полного единства мнения, потому что кто-то перестраховывается, говорит, вы хотите воевать с Украиной. Мы говорим, не хотим воевать с Украиной. Мы предупреждаем, если она будет воевать, то нам ничего другого не останется.
Константин Затулин так прокомментировал рекомендацию признать ДНР и ЛНР.
Мы не хотим заставлять кого-либо, и Абхазию в том числе, там, признавать ДНР, ЛНР и так далее. Но, согласитесь, есть, конечно, некоторый нюанс в том, что Южная Осетия признала, Абхазия не признала. Как-то обычно вы в таких вопросах выступаете солидарно. Облегчает ли нам положение признания Южной Осетии ДНР, ЛНР? Да, я скажу, облегчает, потому что мы не признаем ДНР, ЛНР. Конечно, это дипломатия, это понятно, это игра. Мы не признаем ДНР, ЛНР. Но мы признаем Южную Осетию, а Южная Осетия признает ДНР и ЛНР.
Последним в повестке был вопрос свободного пересечения абхазо-российской государственной границы. Абхазские депутаты сетовали на тяжелые условия ее прохождения. Затулин предложил описать ситуацию аргументированно и доказательно и обещал лоббировать этот вопрос. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
1 октября исполнилось 6 лет с победы на выборах 2012 года «Грузинской мечты» коалиции, собранной тогда грузинским миллиардером Бедзиной Иванишвили. С тех пор Иванишвили растерял множество союзников, как бы уходил и формально вновь возвращался в политику. Хотя, по мнению наблюдателей, он был и остается неформальным правителем страны. Некруглую дату правящая команда и ее лидер встретили на фоне очередного скандала. О трансформации мечты и ее будущем моя коллега Нана Плиева беседовала с грузинскими политологами Гией Нодия и Гией Хухашвили.
Господин Хухашвили, мой вопрос к вам. Горизонт, что называется, затянуло табачным дымом на фоне скандала с Омега Группы. Тем не менее, с чем грузинская мечта пришла к некруглой дате? Я цитирую: «К сожалению, 6 лет оказалось очень мало для того, чтобы политическая ситуация в Грузии принципиально изменилась», заявил на днях Бедзина Иванишвили. А сколько, собственно, нужно?
Может быть, нужно было много времени, но дело в том, что никаких тенденций к изменению, никакой политической воли к реальным изменениям в принципе, общественность грузинская так и не почувствовала. Ну, грузинская мечта очень хорошо срослась с теми, скажем так, негативными системными проблемами, которые существовали при власти Саакашвили. Ну, может быть, она стала более гуманной или менее эффективной, скажем так. Окончательный диагноз так и не поставил. И она была несколько разболтана. И, исходя из этого, под страх, тотальный страх, который витал в воздухе во время правления Саакашвили, как бы чувствовался меньше. Но постепенно они научились управлять вот этим драконом. И сейчас уже вот тенденции такие, что вот тот тотальный страх перед системой как бы возвращается в нашу действительность. И вот даже вот сегодняшние события как бы свидетельствуют об этом. Один из фигурантов сегодня этого скандального дела Омеги, да, он взял все на себя. Он сказал, что он виноват во всем, что он является таким известным аферистом.
Это сомнительное признание.
Да, повеяло чем-то очень таким неприятным.
Да более вот, знакомым.
Да, здесь уже просто табачным дымом не обойдемся. Здесь смрадом уже запахло, я извиняюсь, конечно, за выражение.
Господин Нодия, Иванишвили мессия образца 2012 года, и Иванишвили неформальный правитель Грузии. Как происходила эта трансформация и почему он выбрал для себя такую роль?
Ну, видимо, с самого начала хотел такую роль, то есть он бизнесмен по складу ума, и он смотрел на завоевание политической власти как на обретение как бы очередной фирмы, ну, большой, естественно, и одновременно как шанс создания максимально комфортных условий для самого себя и его деятельности. То есть он завладел как бы, в общем, контрольным пакетом акций предприятий под названием «Грузия». Он назначил управляющего, премьер-министра, потом два раза менял этого управляющего. Все ключевые посты занимают люди, ну или почти все, из его, скажем, бизнес-конгломерата, бизнес-империи. И он думал, что вот можно таким образом руководить страной тоже. Но это оказалось очень неэффективно. Корпорация, бизнес-корпорация – это одно, государство – это другое. То есть его проект вот такого как бы дистанционного правления, когда он определяет основное направление развития, а управляющие как-то исполняют его волю, Это не сработало, потому что... То есть это оказалось очень неэффективным, точнее, потому что это означает, что никто не может взять на себя инициативу. Фактически нет центра, который определяет политику, нет никаких инноваций, есть просто как бы ежедневное управление. То есть страна фактически управляется инерционно.
В ручном
Основные
режиме.
Трансформации какие-то. Да, практически, с одной стороны, мечта демонизирует предыдущее правление Саакашвили, но во всех основных направлениях практически, за какими-то малыми исключениями, она продолжает ту же самую политику, просто инерционно, не добавляя ничего принципиально нового от себя. И в конце концов Иванишвили тоже, видимо, разочаровался в том, как идут дела, и вот, в кавычках, вернулся в качестве официального руководителя партии, по крайней мере, что он категорически исключал еще недавно. То есть этим он признал, что его модель руководства страной провалилась, хотя непонятно, в чем состоит конкретно новая модель.
Антикризисный менеджмент Иванишвили в преддверии вот этих скандальных президентских выборов, на ваш взгляд, он даст какой результат? Он не допустит, как выражаются в правящей команде, реванша националов, а дальше что? Какая система будет выстроена? Как вы отметили, система разбалансирована, и Иванишвили приходится разруливать кризисы в ручном режиме. Что дальше?
Ну, я не думаю, что у него есть какая-то новая идея, в принципе. По крайней мере, это пока этого не видно. Он просто продолжает вот делать то, что делает. Он сменил несколько руководителей. Ну, прежде всего, привел еще одного премьер-министра. Но, видимо, кроме уровня такого формального правления, кто-то премьер-министр, кто-то министр, всегда есть какая-то группа, которая занимается какими-то более важными для него делами. Ну, об этом мы узнали, во всяком случае, от Окуашвили в ходе этого скандала. Мы не можем точно сказать, насколько Окуашвили все правильно говорит или что-то прибавляет, но, во всяком случае, это его откровения, скажем так, они во многом подтвердили то, что мы подозревали без него. Но способен ли Иванишвили как-то принципиально по-новому руководить страной, в этом я очень сомневаюсь.
Господин Хухашвили, вы говорили, отметили слово «страх» и упомянули о сегодняшнем признании. Кассетные скандалы, сливы телефонных разговоров, компромат остается главным инструментом политической борьбы в Грузии. Почему? Почему вот этот замкнутый круг не удается разорвать?
Ну, это очень просто, когда нет никакого позитивного плана, ну, ты уже вынужден обращаться к негативу. И, в принципе, это обоюдоострое оружие. И, в принципе, если в негативном плане ведется все, и на уровне противостояния, понятно, что в такой битве все методы хороши. И, в принципе, вот в этом дело. И негативный характер носит это все, потому что нечего сказать. Власть говорит о прошлом, оппозиция акцентирует внимание на настоящем компромате, никто не думает о будущем. В принципе, избиратель, средний избиратель отошел от политической
элиты. Об этом я и хотела спросить. Да. Какова роль общества во всем этом, в этой войне компроматов?
Ну, практически никакая. Практически мы сейчас получили ситуацию, когда избиратель и, в принципе, все общество дистанцировалось от политической элиты.
То есть это вызывает отчуждение?
Да, конечно. Все думают, что у них нет нормального выбора, и эти выборы фактически превратились в некое реалити-шоу. Как бы все идет по телевизору, нет прямой коммуникации с людьми, между людьми и кандидатами. И, в принципе, сейчас начинается реалити-шоу под названием «Президент Грузии», шестилетнее. Кто-то будет жить в большом доме 6 лет, непонятно, чем будет заниматься, как будет заниматься. Ну, то есть в Грузии будет своя политическая Бузова, скажем так, да? Что-то типа Дона 2. Ну, там какие-то скандалы будут, но что-то будет происходить. И мы будем все это по телевизору смотреть. Что касается государственных задач, в этом плане, конечно же, это будет далеко от этого. Зато будет некое развлечение. Ну, насколько качественное развлечение, мы это уже посмотрим.
Зрелище гарантировано, с хлебом не очень понятно. А почему Бидзина Иванишвили не смог создать жизнеспособную систему, даже партию с яркими лидерами, в отношении которых не было бы таких явных вопросов? Почему даже на пост премьера он выбрал человека, в самостоятельности которого очень многие сомневаются? сомневаются.
Дело в том, что для того, чтобы построить эффективную систему, надо иметь некую политическую волю для того, чтобы была конкурентоспособная среда, чтобы гарантировать конкуренцию как политики, так и в экономике. Но данная система непригодна для такого развития ситуации. Входя из этого, получили то, что получили. На самом деле, проблема грузинской мечты – это же не у Куашвили. Проблема находится внутри грузинской мечты. То есть там идет борьба, по сей день идет борьба. Политика работает на деньги или деньги работают на политику. И даже этот случай – показатель.
А Бидзина Иванишвили поощряет эту внутреннюю конкуренцию? Ему так легче управлять?
Знаете, в чем дело? Мне сложно судить. Мне уже кажется, но я еще оставляю некую, такую надежду, такую слабую надежду того, что он что-то еще поменяет, поймет, что эта дорога в пропасть. Если нет, может быть, он уже стал заложником вот этого дракона, которого он же сам израстил на остатках системы Саакашвили. И, в принципе, дракон имеет такое свойство, что он рано или поздно съедает своих родителей. А родителям, к сожалению, сейчас является Иванишвили.
13 неправительственных организаций на днях поставили, собственно, политический диагноз, заявили о том, что в стране кризис демократии, признаки элитарной коррупции, клановое правление. Вот кризис демократии, вы согласны с этим?
Конечно. Я думаю, это давно было ясно. Просто после выборов 2012 года была какая-то эйфория в большой части общества. Люди хотели увидеть какие-то признаки улучшения. Сейчас просто оснований для надежд стало меньше, оснований для иллюзий стало меньше. Те же самые неправительственные организации, которые некоторые из них, по крайней мере, старались увидеть какие-то ростки позитива, скажем, в судебной реформе или каких-то еще других областях, допустим, в 2013-2014 году, сейчас уже перестали просто говорить о каком-то прогрессе. Если, как я уже сказал, в начале правления грузинской мечты были разговоры о том, что вот в судебной системе есть какие-то позитивные сдвиги в направлении реформ. Сейчас те же организации, которые об этом тогда говорили, говорят о том, что в судебной системе господствует определенный клан и не видно никакой перспективы улучшения или выхода из этого заколдованного круга. Так что постепенно, это не касается не только неправительственных организаций, но и общественного мнения в целом. Я думаю, когда приходит новая власть, в данном случае власть Иванишвили, все-таки люди дают какой-то кредит доверия, какое-то время, что вот они должны себя как-то проявить. В природе люди хотят надеяться на улучшение. Но потом постепенно за этой эйфорией и периодом надежд приходит период разочарования, во многом политической апатии, поскольку еще одно правительство как бы не оправдало надежд, но такой воодушевляющей, скажем, альтернативы не видно. Поэтому сейчас действительно люди с апатией относятся к происходящему.
А могут политические процессы выйти из-под контроля правящей партии? Возможен некий революционный сценарий?
Есть какая-то часть населения, которая ту политической элиты, скажем, или политически активной части населения, которая этого ожидает, но на этом этапе, по крайней мере, я не вижу, чтобы большинство разделяло этого настроя, и в этом, возможно, главный козырь грузинской мечты. Фактически они перестали хвалиться какими-то своими достижениями, но они говорят, что они как бы хранители стабильности, что, допустим, Саакашвили, который известен своими, скажем так, революционными настроениями, это источник нестабильности, смуты, а вот грузинская мечта – это сила, которая может обеспечить стабильность. Фактически это их, возможно, последний козырь.
Господин Хухашвили, последний вопрос к вам. Останутся ли мечта и нацдвижение некоторыми сообщающимися сосудами, которые будут, с одной стороны, вечно бороться и усиливать или ослаблять друг друга?
Это политический симбиоз, классический, который сформировался с первых дней. В принципе, по сей день они пытаются играть на этом. То есть они заняли противоположные полюса и не пускают на этом поле других игроков. Но это будет продолжаться еще некоторое время, но я думаю, лимит уже исчерпан. И когда на политическом рынке есть потребность, и потребность очень большая для формирования формирования некой третьей силы. В принципе, есть спрос или обязательно...
Нет пока предложения, насколько я
понимаю. Время... Да, есть спрос, но возникнет предложение. Это так работает в современном мире рынок. Обязательно что-то будет формироваться. Что касается революционной ситуации, да, этого нет. Этого нет не потому, что нет таких настроений, но эти настроения все находятся на уровне кухни, да. Для того, чтобы консолидировать этот процесс и повести процесс, нужен лидер. Национальное движение – это отработанный материал. У него нет потенциала общенациональной консолидации. Ну и здесь тоже ждут третью силу. Как только такая сила возникнет в этой стране, грузинская мечта, как колос, стоящий на куриных ножках, конечно же, сразу падет. И падет очень странным и очень таким трагикомичным образом.
Вы прослушали «Некруглый стол» о трансформации мечты и ее будущем. Моя коллега Нана Плиева беседовала с грузинскими политологами Гией Нодия и Гией Хухашвили.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, дзрасхан, хасос,
дзрасхан. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.